этот день, 13 декабря 1922 года, образовалась Закавказская социалистическая республика. Просуществовала она 14 лет. В этот день, 13 декабря, родились Карл Нислероде, министр иностранных дел Российской империи, дольше, чем кто-либо в истории страны, занимавший этот пост. Валерий Брюсов, русский поэт и писатель. Евгений Катаев, он же Петров, знаменитый писатель, соавтор книг «Золотой теленок» и «12 стульев». Генерал Николай Духонин, последний главковерх русской армии. Доподлинное место рождения генерала неизвестно. Установлено наверняка, что был он из смоленских дворян, потомственных военных. Полк, в котором служил его отец, квартировался в Вязьме. Скорее всего, этот город и есть родина Николая Духонина. Но большая часть его жизни связана с Киевом. Там он оказался в раннем детстве, там же получил первое образование, окончив кадетский корпус. Интересную характеристику, особенно в свете будущей жизни генерала, дал один из его сокурсников Алексей Игнатьев. Вспоминая этого благонравного тихоню с плачущей интонацией в голосе, вспоминая встречу с ним в Академии Генерального штаба, где он слыл полной посредственностью, я не могу себе до сих пор представить, каким чудом этот человек смог впоследствии в 1917 году при Керенском оказаться на посту русского главковерха. Эта жизнь – пример проявления талантов в весьма зрелом возрасте. В юности же, казалось, карьере офицера Духонина больше помогает его принадлежность к воинской касте и протекция дяди, который служил в одном из гвардейских полков в чине генерал-майора. В Николаевской академии генерального штаба молодой Духонин тоже гениальности не проявил. До особых поощрений медалей так и не дотянул. Все переменилось с началом Первой мировой. На театр военных действий Духонин отправился в штаб 3-й армии Юго-Западного фронта. Первое время он шефствовал над разведчиками. И вот уже в первой битве, крупном галицийском сражении, он провел точную оценку числа противника в крепости Перемышль. За это и получил высокую награду Орден Святого Георгия 4-й степени. В 1915 году получил уже 3-ю степень, а это очень редкая оценка заслуг. Более высокую, 2-ю степень ордена, за всю войну получили только четверо. В том же году Духонин стал генерал-майором, приняв участие в разработке и реализации плана Брусиловского прорыва, самой, вероятно, успешной крупной операции всей войны. Февральскую революцию, в отличие от многих высших чинов, Николай Николаевич принял достаточно лояльно. И вот в сентябре, после подавления Корниловского мятежа, глава ставки Алексеев покинул должность, а Духонин занял его место. На этом посту генерал-лейтенант и встретил известие об Октябрьском перевороте. Отношение к нему было закономерным, резким и безапелляционным. Он предложил главе Временного правительства Керенскому послать часть войск с разваливающегося фронта в тыл для борьбы с революцией. Но события развивались слишком быстро. Керенский тянет с ответом, становится слишком поздно. И только 7 ноября, когда все уже произошло, Духонин получает телеграмму с просьбой отправить казачьи части в столицу. Но поход на Петроград уже не мог завершиться успехом. К тому же уже через неделю Керенский бежал, оставив на главковерхе ответственность буквально за все – и за положение на фронте, и в мятежной столице. Свой крест генерал нес честно и до конца, так и не покинув места. Мало кто знает, что придя к власти, большевики первым, кого назвали врагом народа, и был верховный главнокомандующий. Каждый день Духонин предпринимал какие-то меры, чтобы вернуть порядок, но было поздно. После скоропостижного подписания сепаратного мира с Германией Духонин заявил, что этого рода действия исключают всякое понятие о государственности и обозначают совершенно определенно анархию, и могут быть на руку не русскому народу, комиссарами которого себя именуют большевики, а, конечно, только Вильгельму. 2 декабря он отдал последний приказ об освобождении из тюрьмы контрреволюционеров Корнилова и Деникина. Покидать город и ставку до прихода большевиков Духонин так и не стал, хотя мог это сделать и понимал, что ему грозит расстрел. Но все кончилось еще хуже. На следующий день, 3 декабря 1917 года, толпа озверевших полупьяных матросов растерзала его на перроне вокзала. Первый враг народа не дождался даже формального суда большевиков.